Друзья, коллеги, единомышленники, и снова здравствуйте. Канал Медиаметрикс, программа «Фармакология» и тема нашего сегодняшнего эфира. И снова с удивлением. И у нас традиционно гости в студии. Это та самая сладкая или святая пара людей, которые к нам приходят. И мы всегда с ними говорим, знаете, о текущем, о том, что нас ждет. И даже формируем, как правило, некие вероятностные прогнозы. И это Татьяна Литвинова, заместитель генерального директора компании «Альфа Ресерч и Маркетинг».
Она самая. Здравствуйте, коллеги.
И Александр Кузин, генеральный директор компании «Новомедика».
Добрый день. Добрый день.
И наша задача поговорить как раз о том, что случилось, о том, что случится, о том, как это будет случаться. И вообще, вот, стоит ли бояться всего того, что нас ждет в недалеком будущем. То есть подведем некие промежуточные итоги, сделаем выводы, обсудим тренды. И первый вопрос, который я предлагаю начать обсуждать, это то, что беспокоит уже всех давно. Это тема под названием «Маркировка». И основная рефлексия, которая родилась не так давно, потому что стали очень активно обсуждать, что если все-таки эта тема случится, а вроде бы как это уже будущее, которое не за порогом нас ждет, то тогда всех также ждет и совсем другая налоговая нагрузка, потому что маркировка означает принудительный переход на общую систему налогообложения. Так ли это на самом деле? И вообще, что нас ждет с маркировкой, на каком этапе находится этот проект? Предлагаю это обсудить. Татьяна, и предлагаю начать с вашего суждения на этот счет.
Давайте, наверное, мы с чего начнем. Действительно, тема маркировки обсуждается уже несколько лет, и когда мы начинали, основные, наверное, проблемы, основные затраты, мы понимали, что ложатся на производителей. Тем не менее, время идет, и близится уже 1 января 2020 года, и к чему мы приходим? Смотря отчеты ЦРПТ, слушая выступления ЦРПТ, мы с удивлением узнаем такую вещь, что активность по маркировке действительно велика, есть одно «но». Неготовность у нас наблюдается среди аптечных сетей. Причем неготовность в составе 3/4 наших аптечных сетей. Да, очень много на конференциях, обсуждая вопрос маркировки, мы слышим про то, что не так сложно маркировать аптечную точку, не так сложно перейти, подготовиться к маркировке, учитывая, что затраты от аптечной сети, ну, они действительно невелики, порядка, получается, 4-5 тысяч необходимо для того, чтобы полностью обеспечить одно рабочее место. Тем не менее, по выступлениям той же «Союзфарма» мы слышим, что региональные сети до сих пор не слышали про маркировку, не понимают как таковое, что это, как с этим обращаться. Опять же, 1 января у нас фактически уже не за горами. Да, уже несколько раз у нас были переносы сроков, и 1 января 2020 года, скорее всего, не в полной своей мере, но поэтапно оно у нас наступит. Сначала ВЗН, потом же НЛВП, потом уже, соответственно, весь список. Получается, что, поскольку довольно-таки близка дата, а две трети, ну, фактически 3/4 по необходимой маркировке не промаркированы, даже если вступает в силу закон о том, что необходимо промаркировать препараты ЖНЛВП, ну нет у нас в России таких аптек, которые только торгуют препаратами ЖНЛВП, правильно, даже при наличии 1-2-3 препаратов, а их целый список, ну, естественно, сеть не сможет включиться в данную систему. Плюс к тому же, давайте не будем забывать про то, что будет существовать ответственность о неорганизации системы отслеживания, плюс к тому же определенные санкции. Да, мы постоянно говорим про то, что у нас число аптечных точек растет, рынок консолидируется. Вполне возможно, что с 1 января 2020 года, это тоже тема для обсуждения, случится такой определенный естественный отбор. Случится естественная консолидация, и 1 января 2020 года часть аптечных точек просто не сможет открыться. Плюс к тому же, это информация для аптечных сетей, хотя, в принципе, вся информация очень подробно изложена на сайте честныйзнак.рф. И еще приоткрою такую небольшую тайну от ЦРПТ. Вся информация, чтобы уже максимально была понятна аптечным сетям, она будет изложена даже в формате комиксов. Может быть, так это будет способствовать...
Комиксов.
Да. Более располагать себе, более способствовать, ну, тем самым региональные аптечные сети каким-то образом больше заинтересуются и будут подключаться к данной системе. Что еще нужно учитывать аптечным сетям, почему-то этот вопрос как таковой редко рассматривается. Дистрибутор перестанет отпускать аптечным сетям товар. И, естественно, с 1 января 2020 года может случиться, к большому сожалению, та самая картина, которую мы не хотели бы видеть. Это отсутствие необходимого товара в аптеках, что, естественно, приведет к тому, что тот самый конечный потребитель, не найдя определенного товара, будет обращаться в другую аптеку. Дальше мы уйдем сейчас, да, мы будем обсуждать тему маркетинговых контрактов. У нас тоже будет совместная тема, но мы поймем, что тема такая, она довольно-таки скользкая, и необходимо ее решать в ближайшее время. Плюс к тому же, что мы знаем, что в принципе как такового существенного изменения в работе первосольника оно не произойдет. Мы возьмем упаковку лекарства, мы пройдемся по ней сканером, и все, и товар, соответственно, промаркированный, будет занесен в систему. Единственное отличие, которое произойдет, это будет в системе регистрации препаратов. Плюс к тому же, чем наша аптечная розница отличается от нашего продуктового ритейла. Нет такого, что мы приобретаем 135 упаковок анальгина, или знаете, как в продуктовом ритейле, когда подъезжает человек, и в нем 40 батонов белого хлеба, большое число. Вот не получится такого, что сделать 45 анальгинов, да, необходимо будет каждую пачку промаркировать самостоятельно. Но фактически те самые, да, та же самая маркировка, тот же самый проход сканером, который есть в данный момент. Единственное, что... На что еще нужно учесть? Система 1С, система учета уже, в принципе, готова к данной системе. Вот по рукописным системам там, естественно, тоже будет вопрос. Необходимо все настраивать, необходимо время. А давайте понимать, что уже у нас середина апреля 2019 года. И, в принципе, времени остается уже не так много для решений.
То есть мы технически, в принципе, не готовы к этому, ну, по оценкам ваших?
Технически мы можем быть готовы. Наверное, что сыграло? Сыграло определенную роль к вот этой вот неготовности, сыграли, возможно, переносы сроков. Первый перенос сроков, второй перенос сроков. Мы никак не можем понять, что маркировка – это наша данность, которая придет и которая будет в любом случае. Но, наверное, здесь еще нужна какая-то повышенная ответственность наших регуляторов для того, чтобы убедить полностью, в том числе и аптечные сети, что это та самая данность, в которой они будут существовать. Для того, чтобы не произошло ситуация, когда 1 января 2020 года мы выходим на улицу, да, за необходимым препаратом 1 января, и наблюдаем того, что часть аптек просто-напросто не может работать. Да, возможно, это уменьшит количество точек, но, наверное, может быть, и можно отнести к тем самым законам рынка, которые произойдут, но, тем не менее, все-таки это будет нежелательная история для конечного потребителя, о котором мы все-таки никогда не должны забывать.
Спасибо. Александр, угу. Ваша позиция на этот счет, ваше мнение?
Я с Татьяной полностью согласен, только отметил бы дополнительно еще два момента. Угу. Первый момент. В любом случае общая система налогообложения ждет наш аптечный рынок, начиная с 2021 года. Просто эта ситуация, благодаря маркировке, на год раньше переносится. И, на мой взгляд, как бы именно это будет основным изменением, которое повлияет на наш рынок. Потому что я тут тоже соглашусь с тем, что нет каких-то непреодолимых технических проблем в том, чтобы ввести процедуру мониторинга и в ритейле. А проблемы возникнут в том, когда возрастет налоговая нагрузка, нагрузка на фонд оплаты труда, НДС на лекарства появится. Так сказать, совершенно другой бухгалтерский и налоговый учет будет на общей системе налогообложения. И в этих условиях, мне кажется, так сказать, если исходить из предпосылки, что чистая прибыль аптечного сегмента 1%, она станет меньше нуля. Если 1% действительно правда, то минус будет настолько велик, что он уведет аптечный рынок в минус. Что приведет, безусловно, к закрытию некоторого количества аптек. Это первый момент. Второй момент, то, что я вижу в маркировке, это плюсы, которые мы все можем с этого получить. Потому что получится огромный массив данных. Не знаю, там, так сказать, будет ли после этого востребован, например, розничный аудит, но я думаю, что там маркетинговые агентства найдут огромное поле работы для тех цифр, которые после этого будут получены. И там и искусственный интеллект, и биг дата, и все, что с этим связано. Главное, чтобы был доступ к этим данным. Потому что, насколько я представляю, сейчас не до конца понятно, кто и на каких условиях будет иметь доступ к тому огромному объему информации, который будет получаться. Будет ли это платно, бесплатно, с какими подробностями, по каким дистриктам это будет разложено. Так вот, если будет такой объем информации, то, на мой взгляд, эффективность всей системы снабжения лекарствами нашего населения может быть значительно увеличена, если будет хорошо проработан этот объем информации.
Ну, невольно вспоминается та история, когда у нас в нашей стране внедрялась льгота, и тогда тоже все было сделано быстро, и где-то в течение года только формировалась система понятная, потому что куча данных мы получили, но что с ними делать, как их друг с другом связывать. Более того, так как это было связано еще с денежным оборотом, тогда возникли колоссальные кассовые разрывы из-за того, что данные не проходились, не валидировались, не состыковывались. И я помню, активно в этом участвовали, это было, конечно, Очень тяжелая история. И рынок как-то это с трудом пережил, но пережили. А ваши прогнозы по общей системе налогообложения, то есть действительно все именно так?
Ну, общая система налогообложения же появилась в московском регионе. Она же тоже, как бы, я помню момент, когда ее не было в московском регионе. Потом это произошло, ну, около 10 лет назад, насколько я помню, это было введено. Ну, ничего, все же работают, как бы, в московском регионе, там, на общей системе налогообложения. Все аптеки, которые мы видим, там, рядом с этой студией же, на общей системе налогообложения. Это не мешает, между прочим, в одном здании открывать несколько аптек. Ну, как бы да, будет элемент перехода, возможно, не все смогут безболезненно перейти на общую систему налогообложения. Но как раз мне кажется, что аптечные сети двумя руками поддерживают эту систему, потому что большинство из них находится на общей системе налогообложения.
Вы имеете в виду крупные аптечные сети?
Ну, конечно, да. И в этом смысле есть некое неравенство в конкуренции, потому что сети, которые искусственно поделились, так сказать, они таким образом минимизируют свои налоги и, наверное, там находятся в некой серой зоне. Так вот эта вся ситуация прекратится, и все будут в равных условиях конкуренции.
Ну а почему, Александр, вы говорите, что 2021 год – это все равно неминуемая дата?
А по той причине, что сейчас же отсрочка идет по общей системе налогообложения, и она ограничена 2021 годом. В условиях, когда у нас подняли НДС на 2% и повысили пенсионный возраст, не думаю, что малому бизнесу там продлят налоговые льготы. А для того, чтобы их продлить, нужно, так сказать, проявить активность. Не думаю, что в текущей ситуации, как бы, поднять НДС с 18 до 20% там, на все, как бы, сейчас тут кто-то будет выходить с инициативой, давайте поможем малому бизнесу.
То есть скорее надо готовиться к этому.
Я бы сказал так, что в любом случае в 2021 году это все прекратится. Наверное, есть некий шанс к тому, что там маркировка не будет так одномоментно введена с 1 января 2020 года. Либо какие-то элементы, ну, потому что на самом деле никто не хочет, так сказать, каких-то пертурбаций с точки зрения обеспечения лекарств населения. Поэтому, возможно, там будут какие-то этапы или элементы. Но с 2021 года точно всех ждет общая система налогообложения.
То есть, с одной стороны, государство увеличивает налоговую нагрузку, а с другой стороны, есть еще ряд инициатив, которые тоже немножко взбудоражили наше аптечное сообщество. Это в том числе яростная борьба с маркетинговыми контрактами, которая началась. Вот что про это вы можете сказать, Александр?
С маркетинговыми контрактами я хотел бы провести опыт. Опыт в прямом эфире. Тань, смотри, ты должна вот сейчас протянуть вот так вот ладошку, да. И сделать лодочку, да. Давай, делай лодочку. Вот, нет, с одной ладошкой, с одной. Вот я наливаю воду. Держи, вторую руку подставляй. Все, ты должна запретить воде течь. Запрещай. Сильнее запрещай. Сжимай сильнее. Что-то все равно прокапывает там.
Чувствую, есть подвох.
Ну, то есть...
Держи.
Вот
мы пока будем беседовать, ты держи.
Жестоко.
Вот,
Александр,
поэтому мне кажется, что вот тот опыт, который мы сейчас провели, он как раз, так сказать, подобен тому, что пытаются сделать. Это операция пчелы против меда. Так сказать, если это нужно производителю и это нужно от ритейла, ну никак не получится, как бы, вот всякими запретами, так сказать, можно еще вот я могу здесь поддержать, как бы, эту ситуацию, Олег, ты тоже подключайся. Ну, рано или поздно это туда протечет. Ну, не получится, как бы, это запретить.
То есть это просто приобретет другую форму.
Ну, конечно, поэтому, на мой взгляд, как бы важно здесь не запрещать что-то, не запрещать первостольнику рекомендовать. Ну, все, отпускай.
А вот мне сейчас интересно, я сейчас представитель аптечной сети или производителя, которому так очень сильно повезло.
Ты пытаешься противостоять законам физики. Так не получится, как и противостоять законам экономики. Так не получается. Не бывает.
То есть, если даже будут запрещать, то это приобретет
другую
форму. Ну, как
вот вспомните, там, сколько там, 6 месяцев будут давать первостольникам, да? За то, что он что-то рекомендовал.
Я предлагаю, Александр, как я предлагаю здесь разделить. Давайте так, сначала просто та инициатива, которая касалась того, чтобы снизить или регулировать тот процент маркетингового бюджета,
который есть. Это касается там всех инициатив. То есть
дальше,
вот все те инициативы, которые мы знаем, там, от кого идут, как бы, они касались на самом деле того, чтобы каким-то образом отойти от тех там запрещения аптечных ассоциаций или дробления, там запрещения, по сути дела, крупных аптечных сетей, или запрещение первостольнику рекомендовать что-то, как бы, видимо, имеется в виду за денежку и, так сказать, что-то проплаченное. Ну, это все как бы элементы того, как, так сказать, отменить законы экономики. так не получится. В правильной ситуации надо действовать по-другому. Надо стимулировать. Надо, так сказать, проложить канавку, через которую эта вода потечет. И не надо пытаться ей противостоять. Так ничего не получится. Так вот, например, такую канавку в свое время Минпромторг прокопал тем, что он, так сказать, в государственных торгах ввел правило третий лишний. Не надо, так сказать, запрещать импорт лекарств в Россию. Нет, надо стимулировать производство внутри России. Это из тех же соображений. То есть мы можем запрещать первостольнику что-то рекомендовать. На мой взгляд, какая процедура была бы правильна? Это лекарственное возмещение. Есть стандарты лечения, есть врач. Врач выписывает что-то пациенту. Пациент приходит в аптеку, у него рецепт reimbursement, возмещаемый. И что бы ему там первостольник не рассказывал, как бы вот у него рецепт, и он возмещается хотя бы частично. И в данном случае уже никакая реклама не будет работать. И поэтому возмещаемому рецепту человек получает некий препарат. И тогда все начинает работать. Вот и все. Мало того, как бы ходить в этой ситуации к врачу тоже бесполезно, потому что есть стандарты, в которых это все прописано. И таким образом мы стимулируем, чтобы первостольник рекомендовал только то, что нужно. Потому что он понимает, что то, что написано в рецепте, это в любом случае не перебьешь. Вот это как бы процедура, когда мы прокопали канавку, и вода по этой канавке течет. Не надо пытаться там заслон сделать потоку воды. Не получится.
Александр, а вот можно еще, наверное, добавлю, Саш, вот смотри, у нас российских препаратов на рынке всего 30-34%
примерно. Ну, если продается. В стоимости, то да.
В стоимости, да. В основном это иностранные препараты. Если говорить по регионам, под 70% это самый продающий регион, это ЦФО, там действительно более 70%. Российские препараты, они у нас лидируют разве что в Приволжье. И если брать
округ, в стоимости брать.
Да, мы берем сейчас только в стоимости. И берем, да, если
ну, смотри, детально. Как бы, если брать с точки зрения потребителя, то на самом деле уже сейчас отечественные препараты побеждают. Ну, так сказать, для человека же, наверное, там не очень важно, неправильно выразился, не то, что не очень важно, как бы, какие препараты в основном потребляют россияне. В основном российские. В основном российские же, потому что у нас больше 60% потребления.
В упаковках.
Ну, еще раз.
Мы же потребляем не деньги, мы употребляем упаковки или там таблетки, или капли, мы же это потребляем. Поэтому то, что мы все с вами потребляем, это в основном отечественные препараты.
И да. Еще. На одной из конференций Иван Глушков, обсуждая маркетинговый контракт, да, ну, это, по-моему, тема сейчас, которая обсуждается везде, где только можно, он высказал свое такое интересное мнение. Вот мне сейчас интересно будет, согласен, не согласен, наверное, чисто вот отечественного производителя в данном случае, про то, что крупные корпорации маркетинговый контракт воспринимают какой-то такой вот слабенький шантаж, а российские как фактически единственный вариант попасть на полку. Вот ты согласен с этим утверждением или нет?
Ну, я согласен с другим постулатом Ивана о том, что сейчас участники рынка воспринимают взаимоотношения между собой как игру с нулевой суммой. То есть, если кто-то один выиграет, значит, другой проиграет. Если выиграют отечественные производители, значит, импортные проиграют. Если выиграют импортные, значит, проиграют отечественные. Если выиграют аптечные сети, значит, проиграют дистрибуторы. Если выиграют дистрибуторы, значит, так сказать, производители проиграли. Ну, на самом деле, как бы ситуация, так сказать, сейчас такова, что на нашем рынке, вот аналитики подтвердят, как бы есть некоторая стагнация. По крайней мере, тот рост, который у нас был там сколько-то лет назад, там в настоящий там, период, да, как бы он отсутствует. Да. Понятно, что пирог такими темпами не растет, к которому, может быть, мы все привыкли. И в этой ситуации понятно, что конкуренция уже переходит в стадию лоббизма. И в стадии лоббизма получается так, что игра с нулевой суммой, и вот отсюда и появляются эти инициативы. Ну, то есть, по сути дела, вот та инициатива, которую мы тут обсуждали, это же инициатива, которую высказала одна из аптечных ассоциаций. Ну, то есть, они же выступают против даже своих собратьев, просто из других ассоциаций или там из других аптечных образований. Или инициатива, Олег, о которой ты говорил, как бы высказал там одна из ассоциаций, в которую входят отечественные производители. Хотя есть другие ассоциации, в которые также входят отечественные производители. Причем даже не одна. Я знаю как минимум две таких ассоциации, в которые есть отечественные производители, и они эту инициативу не поддерживают. Поэтому тут все против всех борются. У нас там, как вон сегодня вышла первая серия «Игры престолов», вот там все против всех борются. Так сказать, нас всех может объединить какой-то общий враг из-за стены. Вот в такой ситуации, наверное, есть шанс того, чтобы мы все объединились. Не знаю, там против, например, FMCG-сетей, которые, так сказать, хотят зайти свой список, да, да, и когда вот эти вот нежить это из-за стены как бы попрет на наш аптечный рынок, наверное, в этом смысле там семь семейств могут объединиться.
Но вообще шанс есть, как вы считаете, Александр? Объединимся или все-таки
Я слышал, там уже подпольный кружок в Пятигорске собирался, да, революционеров.
Да, 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 да.
Об объединении. Жду партию аптечную, которая будет баллотироваться.
Существовало мнение, что производители будут объединяться против маркетинговых контрактов.
Ну, производители разные, и в этом смысле давайте посмотрим на тот же рынок FMCG. Там же тоже, я вот помню, даже было интервью Сергея Николаевича Галицкого, который сокрушенно как бы рассуждал по поводу того, что он не смог первое лицо государства убедить в том, что ограничение маркетингового бюджета там, в 5% или регулирование отсрочки, там, это неправильная ситуация. Он говорит, ну окей, мы сделали попытку, не получилось, но теперь мы будем жить в новой регуляторике. Но в этой регуляторике те же FMCG-ритейлеры, они эти деньги получают через входную цену, потому что у них есть собственная логистика. Окей, пусть это будет не маркетинговый бюджет, но доходность же не может как бы родиться ниоткуда. Ты либо поднимаешь цены, либо у кого-то это отбираешь. Поэтому если у тебя там маркетинговые бюджеты были там, неважно, там 20%, а стали 5%, ну ты эти 15% должен где-то получить. Например, во входной цене. Ну вот то же самое будет происходить и на нашем отечественном рынке. Там, можно ли запретить маркетинговые бюджеты? Можно. В таком случае как бы, будут другие способы получения этой доходности с тех же производителей. Мало того, производители поддержат эту инициативу, потому что множество производителей вполне удовлетворены таким сотрудничеством и хотят и дальше стимулировать. Им никто не запрещает, например, снизить цены на свои препараты и таким образом создать дополнительную доходность для ритейла на свои препараты. Вот и все.
А можно, Олег, я отберу небольшую, ненадолго пальму первенства, заберу себе эту пальму и задам вопрос уже как человеку, ну так скажем, из среды, из аптечной нашей среды. Можно ли назвать развитие СТМ определенной такой ответной мерой, контрмерой развития маркетингового контракта?
Нет, мне кажется, здесь другая история. СТМ, эксклюзивы и в том числе маркетинговый ассортимент – это способ сформировать такой уровень гарантированной доходности. Потому что, ну давайте посмотрим на аптечный рынок. Мы уже давно погружены в состояние ценовых войн. Ну как даже можно это назвать, другим более ярким словом, это ценовая бойня. И, к сожалению, здесь очень много вопросов к производителям, потому что, с одной стороны, производители... Я в первую очередь возьму так, для яркого примера. Давайте возьмем производителя оригинальных препаратов. Вот если посмотреть, что было 2 года назад и что сейчас, большинство аптечных сетей просто на них перестало зарабатывать в принципе. То есть наша наценка стремится к нулю. В ряде случаев некоторые аптечные сети даже ценят ее в минус. Потому что это позиции популярные, это позиции, которые в большинстве своем являются маркерными позициями. Помимо населения сравнивает цены между аптеками и делают вывод о том, насколько привлекательно то или иное предложение. Поэтому мы не можем себе позволить большое отклонение. Но из-за того, что формат аптечного дискаунтера, эта тема теперь повсеместная. Ну, знаете, как я люблю говорить, в городах России, слава богу, в Москве этого еще нет, но сейчас новый квест. Найди дорогую аптеку, это надо постараться. В большинстве случаев мы видим, что в основном это предложение с таким низким ценовым предложением. По-разному это все называют. Аптека от склада, аптека низких цен, эконом-аптека, социальная аптека. Поэтому мы перестали на этом зарабатывать. Говорить о том, что производители оригинальных препаратов платят аптечным сетям тоже высокую бэк-маржу, ну, этого тоже нет. Как следствие, любая нормальная розничная сеть ищет способы заработать деньги.
И сначала у нас 80% от общего объема составляет.
Правильно? Ну, так и есть, да, примерно.
Безусловно. Да. И поэтому в ряде категорий, где это уместно, понятно, что мы начинаем искать способ заработать. Это либо маркетинговый контракт, потому что, как правило, за этим стоит позиция, который, ну, созданием спроса на которую производитель занимается, ну, постольку поскольку. В основном она дает за те деньги, которые он платит, эту функцию аптечной сети. Он говорит, теперь вместе с теми деньгами, которые ты от меня получаешь, я жду от тебя, что ты будешь создавать спрос на мою позицию, потому что она будет продаваться в сети только тогда, когда ее будет предлагать специалист. СТМ и эксклюзивы – это просто попытка нарастить, с одной стороны, доходность, а с другой стороны, сформировать некое отличие. Потому что по базовому ассортименту конкурировать между сетями, ну, смысла не имеет. Это путь в никуда. Это путь в ноль. Поэтому я бы не сказал, что это ответ скорее тому, что происходит с нашим рынком. Потому что я слышал много оценок от самых разных экспертов, как говорят, мы сейчас на аптечном рынке проходим вот ту самую яму. То есть то, что в свое время проходило в FMCG рынок, ну, продуктовый ритейл. Они эту тему прошли, они сейчас работают с нормальной наценкой все. Они не позволяют себе пускаться в глубокий демпинг, потому что, ну, есть какой-нибудь... Они об этом не договаривались, просто наступило некое отрезвление, потому что, к сожалению, и у нас, и у них рынок тоже перестал расти. Ну, как сейчас, это любимая, конечно, отмазка у всех наших специалистов, которые работают в аптеке, но все говорят, как заговоренные. Покупательская способность снизилась. У людей денег больше не стало. Поэтому мы должны меняться как-то под это.
Ну, давайте еще обратим внимание, все-таки аптечного бизнеса, да, вот как Александр так аккуратно заявил, как считается, да, самая действительно низкая маржинальность, она порядка 1%, выше немножечко у дистрибьюторов, там процента 3-4, если не права, поправьте меня, и от 15 уже пойдет, соответственно,
нет, ну, если смотреть по чистой прибыли, по тем отчетностям, которые публичны, то у дистриков тоже порядка 1%. То есть там 3-4, это, так сказать, если взять все-все-все, что они зарабатывают, на самом деле в чистой прибыли остается около 1%, а то и меньше.
Соответственно, основная прибыль у нас все-таки находится у производителя.
Конечно. Да, больше будет. Всех на рынке зарабатывает производитель, но почему-то больше всех борется с нами сейчас с аптечными сетями.
По большей части у нас инициатив, давайте посмотрим, все инициативы в последнее время, они направлены на какую-то определенную, не будем говорить борьбу, да, это все-таки громко, да, но все направлено на аптечные сети. Вот эта вот децентрализация как таковая тоже, давайте не забывать про... новое веяние наше про долю аптечной сети в регионе, которую мы посчитали, она тоже оказалась удивительно, что затронет больше сотни сетей, и считали вместе, а если, знаете как, если рассоединить эту аптечную сеть, просто посмотреть долю в регионе, в таком случае получается там 180-190, наверное, в данном случае аптечных сетей.
Да, которые
попадут под удар, да, это очень много, да, консолидация, это все замечательно, но все в последнее время, опять же, ограничения маркетинговых контрактов, вот это вот закон, да, по поводу, не будем, конечно, нагнетать обстановку по поводу доли сети, будет, не будет, мы пока еще ничего не знаем, но тем не менее, учитывая, что FMCG нам тоже уже наступает на пятки, ну, наверное, уже 10 лет можем, да, говорить, что в этом году будет десятилетие, наверное, наших страхов по поводу того, что лекарства будут продаваться в магазинах, но тем не менее, каждый год, по-моему, это все ярче и ярче звучит.
Коллеги, мы сейчас сделаем небольшую рекламную паузу. Не переключайтесь, буквально через полминуты мы вернемся к вам.
В России ежедневно появляются около 80 тысяч новостей. Как разобраться в этом потоке новостей? Что на самом деле смотрят люди? Где самые интересные новости от разных СМИ? Медиаметрикс – лучший и самый удобный агрегатор новостей. Кроме того, это живой рейтинг в реальном времени, в зависимости от того, какую именно новость пользователи социальных сетей сейчас смотрят и комментируют. Здесь можно посмотреть самые популярные новости за день, неделю, месяц, по разным городам, странам и тематикам. Наберите в поиске «Медиаметрикс» и оставьте у себя на компьютере вкладку, чтобы она всегда была под рукой. «Медиаметрикс» – свежие котировки новостей. Всегда под рукой.
Друзья, коллеги, единомышленники, и снова здравствуйте. И тема нашего сегодняшнего эфира, и снова с удивлением. Мы с удивлением продолжаем говорить о тех инициативах, с которыми мы сталкиваемся, и которых... ну, которые наверняка будут происходить в том или ином виде. И до нашего небольшого перерыва мы сошлись во мнении, что вроде не бьют-то не тех. Потому что, хотя, знаете, Александр, вот проводя встречи с первостольниками, я постоянно задаю этот вопрос и спрашиваю, а кто на фармрынке зарабатывает больше всего? Дистрибьютор, производитель или розница? И знаете, что они говорят? Что? В большинстве своем они думают о том, что больше всех зарабатывает дистрибьютор. Производитель у нас вообще, он с таким святым ореолом, он все в стороне. Хотя, если мы внимательно посмотрим, то, безусловно, больше всех зарабатывают они, но никакие инициативы почему-то в их сторону не направлены.
Ну, тут, так сказать, могу разочаровать, огромное количество инициатив уже коснулось производителей, это и правил третий лишний. И преференции, как бы, если у тебя есть производство с уровнем субстанции в 25%. И то, что сейчас волнует умы уже, там, можно сказать, не первый квартал на нашем рынке, это новая методика ценообразования. Поэтому в условиях, когда рынок стагнирует, ужесточение ситуации по ценам на ЖМЛС, причем это же коснется не только госзакупок, те же самые препараты мы же все с вами покупаем в обычных аптечных сетях, и производители знают, что на самом деле у каждого производителя есть портфель препаратов. И часть этого препарата планово убыточная, потому что те цены, которые зарегистрированы, они на самом деле ниже себестоимости. Таким образом, если эта ситуация усугубится, то дальше как ситуация будет развиваться? Производитель не сможет за счет... Ну, эта ситуация, как на самом деле в каждой аптечной сети. Есть убыточные аптеки, есть прибыльные аптеки, и всегда там считалось, что ну ничего страшного, пусть будет 10% убыточных, так сказать, мы их спонсируем там 90% прибыльным. Но в какой-то момент как бы рентабельность рынка опускается, и уже появляется новый тезис. Ни одной убыточной аптеки. Все точки должны быть прибыльны. Uh-huh. Ну, вот к точно такой же логике, на самом деле, уже подошли производители. Что каждый препарат должен быть прибыльный. Мы не можем терпеть препаратов, которые убыточны. Поэтому в ситуацию, когда цены будут еще больше зажаты, а та логика, которая сейчас заложена в методике ценообразования, говорит о том, что препараты в России должны быть, ну, если не самые дешевые в мире, то, скажем так, по ряду референтных стран, а это не самые богатые страны, у нас должна быть минимальная цена. И мало того, там на госзакупках тоже достаточно такой понятный механизм сформирован, как сделать так, чтобы цена была самая минимальная, там, по прошлым закупкам, по референтным странам, там, по сопоставимым препаратам и так далее. Таким образом, доходность у производителей будет падать. Часть препаратов будет пропадать из продажи, и те публикации, которые мы видим в прессе, они уже с этим связаны. А сколько есть того, что не попало в прессу? На самом деле, просто производители не любят это дело афишировать, дабы никого не подводить. Но на самом деле, как бы уже есть сотни препаратов, которые отсутствуют в продаже именно по этой причине. И это коснется всех сегментов, в том числе и там бюджеты, к которым привыкли производители, да на самом деле дистрибуторы, тоже часть денег получается у производителей. Так вот, при уменьшении доходности у производителей все это коснется всех остальных. И поэтому то, что сейчас происходит, когда конкуренция заменяется лоббизмом, и игра с нулевой суммой приводит к тому, что либо ты его там, либо он тебя, это путь в тупик, путь в никуда. И какой я вижу отсюда выход? Только если появится какая-то новая инициатива, новый фактор, который позволит подрастить наш рынок. Например, таким фактором может быть экспорт. Эта логика понятна, ее продвигает Минпромторг. Там, если там наш тортик больше не становится, ну, давайте съедим кусочек от чужого торта. Это экспорт. Там. Вторая логика – это федеральные офсеты. Третья логика – это лекарственное страхование, о котором там мы так давно говорим, и на самом деле те страны, которые вошли в клуб 80+, продолжительность жизни, в каждой такой стране есть лекарственное возмещение. Или какая-то национальная программа по 80+, по продолжительности жизни, или дальнейшее расширение программы ВЗН. Ну, то есть должно быть что-то, что увеличивает наш рынок. В ситуации, когда у нас там в упаковках стагнация, как бы цены еще зажмут, то плохо будет всем, в том числе аптечным сетям. Поэтому, если аптечные сети сейчас сосредоточились там на том, что, так сказать, вот единичные аптеки загонят в ОСН, там их поделят и так далее, то уверяю вас, новая методика ценообразования точно отразится на всех сегментах рынка.
Ну, первое, к чему это приведет, я вот внимательно вас слушал, понял, что это будет сокращение ассортимента. Производители будут переставать работать,
думаю,
и сокращать
Олег,
свой.
Там, нам с вами будут звонить наши знакомые, как иногда происходит, и говорить: слушай, никак не могу вот этот препарат, ты же там на фарме работаешь, можешь где-нибудь найти мне этот препарат, там ничего не могу понять. Или звонит и говорит: слушай, а дай телефон как бы представительству этой компании, потому что мне для ребенка нужен этот препарат, и мне нужно его где-то купить. Типа я сам буду звонить в эту компанию и попрошу, как бы, чтобы мне этот препарат продали. То есть это вот реальные как бы случаи из жизни, которые уже сейчас происходят. Что после этого, как бы, где я лично ищу эти препараты? В каких-то дальних аптеках по дальним субъектам Российской Федерации, где уходимость маленькая, но на самом деле препарат оттуда можно привезти в Москву, потому что в Москве оборачиваемость гораздо больше, как бы этот препарат здесь давно уже вымыт. Угу. Вот к чему это придет, к дефициту лекарств.
А как насчет вымывания самой дешевой группы препаратов?
Ну, в том числе. Это как бы как частный случай того, что будет происходить.
То там есть же... вроде с этим борются, но сами этому способствуют. То есть вот что получается.
Я бы сказал так, что появятся интересные методики конкурентной борьбы. Когда ты можешь на, если у тебя референтный препарат в одной группе, ты убиваешь это МНН, но развиваешь другое МНН, на котором у тебя гораздо больше маржинальности, где у тебя там лидирующие позиции, а здесь ты там все убиваешь. Но в конце концов от всех этих игр на самом деле пострадает конечный потребитель. Мы с вами.
А если добавим сюда еще ту инициативу, чтобы вообще запретить нашему специалисту открывать рот и что-либо рекомендовать, то тогда это все еще больше усилится.
Ну, вот здесь я как бы не очень понимаю, как это на самом деле физически будет проходить. То есть, вот ты, Олег, приходишь, например, как бы и говоришь там, типа, у меня живот схватило, ну, не знаю, что там у тебя там, голова у тебя болит, как бы. Тебе что-то рекомендуют, и ты достаешь такую корочку и говоришь, о, слушайте, контрольная закупка.
Наручники.
Не имели права, да, не имели права мне рекомендовать. Ну, то есть, человек получает высшее образование. Ну, как минимум, там, среднее специальное образование, как бы, для того, чтобы работать в аптеке. И в этой ситуации как бы мы из него делаем что там? Человека, который отпускает препараты, а зачем они тогда вообще учатся? Зачем получают высшее образование? Чтобы потом не давать рекомендации? Там, как, насколько я представляю, как бы логика, так сказать, и миссия этих людей — помогать людям. И поэтому как бы это не просто рекомендация, это помощь человеку, который пришел и хочет эту помощь в аптеке получить.
Саш, ну у нас в любом случае первостольник находится, не могу найти другого сравнения, наверное, между Сциллой и Харибдой в некоторой степени. С одной стороны, есть маркетинговый контракт, он должен продать, да, данный препарат, с другой стороны, та самая социальная ответственность, которая существует на назначение конкретного препарата. Давайте тоже не будем забывать, у нас есть еще, страдает, понятно, у нас в любом случае, да, конечный потребитель, есть еще такое звено, как врач. И, соответственно, первостольник в рамках МНН может переключить из-за того, что у него есть условия определенного маркетингового контракта.
Я бы согласился бы с вашим суждением, Татьяна, если бы у нас врачи, не хочу ничего плохого сказать про врачей, действительно бы выписывали рецепты или давали бы четкие рекомендации. В основном, вы поймите, все равно первостольник, да, его обвиняют в том, что он рекомендует сообразно маркетинговым контрактом. Но я вас уверяю, более 90% первостольников, тех специалистов, которые работают в аптеках, они никогда не будут рекомендовать ту позицию, в которую не верят. Значит, сформирована ценность, значит, есть уже понимание, что этот продукт действительно поможет. И то, о чем сказал Александр, можно это называть впариванием, а можно это называть как раз помощью. Потому что, когда человек приходит в аптеку за решением, ему не нужно только решение, ему нужна уверенность, что это решение поможет. Все забывают об эффекте плацебо. О том, чтобы наш с вами человек, который пришел в аптеку, ушел с уверенностью и пониманием того, что то, что он взял из рук провизора и фармацевта, действительно избавит его от этого недуга. У врачей сейчас старательно это отобрали. Но система привела к тому, что коммуникация с врачом сократилась, и она составляет от 7 до 15 минут. Что можно успеть за это время? Заполнить карточку. Сейчас мы пытаемся отобрать вот эту сущность коммуникации у наших специалистов. В итоге тогда действительно наш святой человек, который приходит в аптеку, он будет действовать самостоятельно. То есть мы еще сильнее начинаем расширять вот это понятие российское самолечение. Потому что в мире есть понятие ответственное самолечение, а у нас с вами есть российское самолечение. Тогда вопрос, что мы хотим?
Насколько я помню, было такое довольно-таки интересное исследование у Ipsos. Оно на чем было основано? Что порядка 40 людей, которые приходят в аптеку, в том числе и с рецептом, говорят фармацевту, порекомендуйте, пожалуйста. И 65% из того, что порекомендовал фармацевт, да, 65% людей, они соглашаются на эту рекомендацию. Конечно. Все равно для нас фармацевт – это человек в белом халате, в принципе, то, что, наверное, хотелось бы, чтобы осталось и дальше.
Татьяна, вот могу, так сказать, тоже эту логику поддержать. Я, когда прихожу в аптеку, я тоже, так сказать, далеко не все знаю. И тоже, так сказать, прошу иногда там что-либо порекомендовать. Но человек-то точно больше, чем я, знает. Он же с этим занимается там с утра до вечера. И если это там простой симптом, как бы, ну почему нет? Так сказать, и я не вижу ничего страшного, как бы, в том, чтобы этот человек получал знания там от компаний-производителей. Потому что, на мой взгляд, если потребитель будет видеть, что это впаривают, ну он же просто второй раз туда не придет. Вот я там пользуюсь там услугами определенных аптек, я туда прихожу, мне что-то рекомендуют. Ну, я могу предположить, что да, там вот мне вот это порекомендовали, витамин С, ну, потому что у них это СТМ, я же это вижу. Ну, и что там, меня устраивает там дозировка там 850, да, мне не грамм как бы предложили шипучую, так сказать, и знаю того производителя там. Ну, у них, видимо, нету контракта, так сказать, граммовый витамин С шипучий, как бы они не продают. Ну, предложили свой СТМ, мне не важно, как бы, что за этим стоит, как бы они мою проблему решили. Меня по цене это устраивает. То же касается там и всего остального. Как бы, а если вот будут предлагать что-то, что мне не помогает, ну, конечно, трафик упадет, как бы, и такая аптека просто не сможет выжить, если она будет клянуть что-то, что не помогает.
Но у меня возникает предположение, что на самом деле все это делается для того, чтобы обесценить профессию. И тогда очень легко и очень логично будет восприниматься ситуация о продаже лекарств на территории FMCG рынка. Потому что там как раз сейчас мы от них отличаемся именно этим. Может быть, все ради этого и делается. А ведь наши специалисты пугливые, ведь их эта инициатива очень взбудоражила. Ну, потому что там действительно такие репрессионные меры предлагаются на полгода лишить аккредитации и сертификата специалиста.
Ну вот меня в этих инициативах как бы немножко смутило то, что как бы не хочется сказать плохого слова, но раньше, когда были какие-то инициативы со стороны законодательства, они были не очень глубокие, не очень продуманные. А в данном случае явно чувствуется рука некого инсайдера, который изнутри нашего рынка, который знает все ходы и выходы, и который бьет по больному, как бы и не обязательно там в помощь рынку. Потому что когда ты видишь, что как бы подсказали какие-то ходы, ну, например, там запрет маркетинговых ассоциаций, ну, слушайте, ну это же там точно повредит единичным аптекам. Uh-huh. Кому это поможет, друзья мои? Никому не поможет. Потому что крупные аптечные сети все равно найдут способ, как получить доходность производителя и будут продолжать рекомендации там, того или иного ассортимента, выкладку того или иного ассортимента. А при запрещении аптечных ассоциаций, ну, пострадают единичные аптеки. Поэтому эта инициатива, как бы исходящая вроде как от ассоциаций, которые защищают аптечных работников, очень странно это слышать.
Ну, плюс к тому же, давайте, наверное, не будем забывать про то, что если лекарства у нас будут продаваться в магазинах, аптечные сети тоже должны жить маржинальность, поскольку у них не такая высокая стоимость оставшихся препаратов, они поднимут.
Ну, поднимут, когда это можно, на что ФАС обычно говорит, типа, а вы не поднимете, у вас там все запрещено. Но в таком случае эти аптеки будут вынуждены закрыться. Вот и все.
Ну, друзья мои, время нашего эфира, к сожалению, подходит к концу, поэтому я предлагаю все-таки закончить его на каком-то позитиве. Ну, вот из всего того, что мы обсудили. Александр, что же есть хорошего и что нас ждет вот в этот год хорошего? На что обратить внимание или какие рекомендации дадите? На чем сейчас сконцентрироваться, в том числе аптечным сетям, собственникам, руководителям, управленцам?
Ну, на мой взгляд, самое главное, что наш рынок в таких условиях существует вот все время, которое он существует. И каждый раз вводятся какие-то новые инициативы. Ну, мы же помним, когда вводили как бы ситуацию по регулированию ЖВ, нам казалось, что все, это конец. Потом, как бы, или когда в Москве вводилась, например, общая система налогообложения, сразу там на несколько процентов снизилась доходность. Ну, ничего, мы это все пережили, как бы сейчас будет маркировка. Ну, тоже мы это все прекрасно переживем. Я просто понимаю, там, что бы ни происходило, в любом случае, наш рынок чем хорош? Тем, что он достаточно близок к совершенной конкуренции. Это и делает его жизнеспособным, потому что, так сказать, это логика того, что наш рынок, он антихрупкий. И он может приспосабливаться ко всем тем действиям, которые на него, так сказать, другие субъекты оказывают. И таким образом мы только становимся сильнее.
Чувствуется. Книги кого вы любите читать, судя по некоторым формулировкам. Татьяна, ну а ваши какие рекомендации нашим слушателям?
Я в любом случае не могу не согласиться с Сашей. Тем более, уже много лет назад мы говорим про то, что нам необходим живой, четкий, прозрачный рынок. Понятно, что этому будет способствовать маркировка. Да, у нас есть некоторые заминки, которые, наверное, переносят сроки, но тем не менее мы уже находимся на грани того чистого прозрачного рынка, который уже хотели бы видеть. То же самое касаемо аптечных сетей, то же самое касается, наверное, всех звеньев. Понятно, что, естественно, не без шероховатостей, но мы потихонечку приходим к нашему желаемому результату. Да, может быть, действительно, наши инициативы, которые мы видим, они довольно-таки риски, тем не менее мы должны понимать, что вот я действительно согласна с тем, что Александр только что сказал, это все делается во благо, должно идти во благо с какими-то некоторыми, наверное, отвлечениями, но будем надеяться и уверены фактически в том, что время покажет, да, есть естественный закон, закон о рыночной конкуренции, все, что произойдет, происходит с нами потихонечку, но тем не менее должно быть нами расценено как позитивное. Все будет хорошо.
Все будет хорошо. Ну что ж, друзья, этими словами я и предлагаю закончить наш эфир. Все будет хорошо. Мы должны в это верить. Ну и самое главное, мы не должны быть равнодушными. И вот этот постулат, что, наверное, все-таки надо объединяться. И отстаивать интересы своего рынка, отстаивать профессию, которая у нас еще есть и которая ценна. И те, кто был сегодня здесь у нас в гостях, они это подтвердили. Я думаю, что вы тоже разделяете это мнение. Всего вам доброго, до свидания, до новых встреч.